Здравствуйте, уважаемые зрители православного народного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов. Это программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском Всего Востока игумен Арсений Соколов. Православный ученый-библеист, доктор богословия, профессор общецерковной аспирантуры и докторантуры. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Будьте благословенны, Тимофей. Добрый день.
Отец Арсений, насколько мне известно, вашей областью научных интересов в том числе являются пророческие книги Ветхого Завета, но даже само определение «ветхий» у обывателей стоит в одном ассоциативном ряду с такими словами, как «устаревший», «обветшалый». Но зачем тогда ученые-богословы, да, изучают эти книги?
Действительно, слово «ветхий» или ветхозаветный может наполняться содержанием каким-то пренебрежительным, уничижительным, но так быть не должно. Ведь Ветхий Завет, так же, как и Новый, содержит Слово Божие, вечное, нетленное Божье Слово, о котором Господь Иисус сказал: «Скорее небо и земля придут, нежели хоть одна йота, самая маленькая буква еврейского алфавита, буква Юд, нежели хоть одна йота придет из закона». Вечное Божье Слово не может обветшать, не может стать ветхим. И в нем содержится та же самая спасительная весть для современного человека, какая была спасительной для первых непосредственных слушателей и слушателей пророческих речей и читателей пророческих книг. Для христианина Ветхий Завет является священным писанием, Словом Божьим. Если мы возьмем и устраним из новозаветных текстов все, что связано с Ветхим Заветом, все темы, аллюзии, прямые скрытые цитаты, интертекстуальность Нового и Ветхого Завета, всю эту перекличку текстов новозаветных с ветхозаветными, то что останется от Нового Завета? Не останется ничего. Новый Завет начинается родословием Иисуса Христа, Евангелие от Матфея так начинается. Иисус Христос называется сыном Давидовым, сыном Авраамовым. А что мы можем узнать о Давиде и Аврааме из Нового Завета? И о них мы узнаем из Ветхого Завета. А что бы мы знали о происхождении мира, если бы у нас не было книги Бытия? А как бы мы научились молиться, если бы у нас не было Псалтири, этого главного молитвенника не только Ветхозаветной, но и Новозаветной Церкви? Это самое ценное, пожалуй, в псалмах, это то, что не то, что это наш молитвенник, а то, что это молитвенник самого Господа Иисуса Христа. Он молится псалмами. И в самые напряженные моменты своей жизни, и даже на пороге смерти, он молится с строками псалма. Это очень ценно и очень важно для нас. Ветхий Завет и Новый Завет – это единое священное писание. Новый Завет – это актуализация Ветхого Завета. Слово, которое было произносимо пророками, было записываемо буквами, оно, это Слово Божье, вечное, нетленное, оно воплотилось, стало человеком во Христе. Как-то так.
Батюшка, а что такое по своей сути книги пророков? Это вопрос из интернета, под одним из ваших видео.
Ну, следует прежде всего заметить, что пророчество – это устный жанр. Пророки произносили устные речи. О многих пророках, о пророках до письменного периода, Моисей, Самуил, Илья, Елисей, Натан, другие великие пророки, мы от них не имеем каких-то записанных текстов. Они не записывали тексты. Мы знаем о них. Вот что мы можем сказать об Илье? Чему он учил? В чем содержание его проповеди? В том, что Богом истинным является Господь Бог Израилев, а не Ваал. Вот, пожалуй, все, что мы знаем о содержании проповеди Ильи. Эти пророки показывали силу Божию, насколько велик и могуч Господь Бог Израиля по сравнению с этими ничтожными Ваалами. Мы имеем жития пророков, так называемые пророческие циклы. Самуил, Илья, Елисей и так далее. Но мы не имеем книг этих пророков. Вот. Где-то с 8 века пророчества начинают записываться. И у нас уже, начиная с 8 века до Рождества Христова, сохранились, до нас дошли вот книги, пророческие книги. Пожалуй, первым письменным пророком был пророк Амос, пророчествовавший в Северном Израильском царстве. Потом его младший современник Осия. Потом, уже после катастрофы 722 года, падения Шамрона, пророчество развивается на юге. Собственно говоря, южные пророки уже разгоняют эту волну, поднятую их северными коллегами. И уже появляются сначала Михей и Исаия, конец VIII века, а потом целая плеяда других письменных пророков. И вот так у нас из устного пророчества постепенно появляется пророчество письменное, потом эти письменные тексты группируются, собираются в сборники, в отдельные книги, потом сборники книг, и так появляется целая огромная пророческая литература в корпусе Священного Писания.
Вашка, тогда следующий вопрос, мне кажется, будет актуальным. А в чем польза и важность этих книг для современных христиан? Ведь вы сейчас сказали, там, начало, там, 8 век до нашей эры, 6 век, то это величайшая древность. А тут 100 лет назад не всегда актуально прочитать литературу.
Да, вот со времени пророка Амоса прошло 28 веков, но его пророчество и в наше время не менее актуально. Пророка Амоса, ну, начнем с самого первого письменного пророка. Его называют пророком социальной справедливости. Он обличает прежде всего социальные язвы своего времени, своего общества. Есть там и обличение в идолопоклонстве, конечно, но они у него как-то на втором плане. В идолопоклонстве очень громко прозвучат обличения у его младшего современника, у Осии. А Амос обличает в социальной несправедливости, в коррумпированности правосудия, продают бедного за пару сандалий, на одеждах, взятых в залог, возлежат и пьянствуют при всяком жертвеннике, пьют вино, взыскиваемое с обвиненных в доме Бога своего, ну или по другому переводу богов своих и так далее. Социальная несправедливость, коррумпированность правосудия. Разве в наше время эти темы не звучат столь же актуально, как они звучали в совсем другом обществе, и в другой культуре, и в другую эпоху.
Во времена страшно становится. Амоса. Вы сейчас описываете словами достаточно современными все, что происходит.
Ну, в общем-то, так оно и есть. Общество не стало лучше за эти 28 веков, и христианство его не сделало более человечным. Это наше общество, в котором мы живем. Пророк Осия, младший современник Амоса, обличает в другом пороке, в другом грехе, это идолопоклонство. Идолопоклонство для Осии – это духовное прелюбодеяние, когда народ изменяет единому истинному Богу, Богу Авраама, Исаака и Иакова, Богу Моисея, Всевышнему, который вывел народ из земли египетской, привел его, даровал ему землю обетованную, обличает его в измене. Не случайно книга пророка Осии начинается пространной супружеской метафорой. И потом, дальше, на протяжении всей книги, постоянно звучат обличения в духовном прелюбодеянии. Израиль – это неверная жена, Бог – это разгневанный и обманутый ею супруг, который, несмотря на измены своей жены, измены вот с идолами, с ваалами и так далее, не перестает любить свою жену, то есть свой народ. Вот такая супружеская метафора, пожалуй, одна из самых ярких, может быть, самая яркая и впечатляющая метафора, содержащаяся в Ветхом Завете, метафора взаимоотношений Бога со своим народом. Потом другие пророки, южные пророки VIII века, Исаия и Михей. Исаия – вельможа иерусалимский, столичный житель, Михей – провинциал из региона Шфела. Но в их пророчествах также громко звучат эти темы, темы социальной справедливости, темы идолопоклонства в самых разнообразных формах. Ведь идолопоклонство – это не только грубый фетишизм, там «целуйте тельцов», цитирует Осия, лозунг народный своего времени, тельцы, поставленные Иеровоамом в Дании, в Бейтеле. А для Осии идолопоклонство – это также и преклонение перед силой оружия, перед сверхдержавами, человекопоклонство, человекоугодие. И все, какие бы то ни было, другие формы, которые он квалифицирует именно как идолопоклонство. Вот. Исаия, его обличение в социальной несправедливости своих современников тоже хорошо известны. Вспомнить хотя бы первую главу, с которой начинается эта пространная, обширная книга Исаии. Первая глава, которую мы читаем в первый день Великого Поста, для нашего отрезвления, духовного вразумления, где говорится о том, что Бог не принимает даров от человека, жертв, не принимает молитв, не принимает богослужений, если внутри этого народа происходят бесчинства, беззакония социального плана, социального характера. Если бедный угнетаем, богатый его угнетает, если бедные вгоняются в ипотечную кабалу, если крестьяне, которые по закону должны обладать своим земельным участком, неотторжимым, их дома и поля конфискуются, как говорит Михей, люди из землевладельцев становятся обезземеленными сельскими пролетариями, вынужденными продавать свой труд, обрабатывать чужие поля с помощью чужих сельскохозяйственных инструментов, и в субботний год им не возвращают их надел, их участок, как это положено по закону. Сейчас другие формы рабства, но ипотечная кабала тоже никуда не делась.
Батюшка, слово «ипотечное», неужели там тоже использовалось, ну, или оно современное все-таки?
Нет, конечно же, этого слова нет в еврейском тексте, но то, о чем говорят пророки, оно может переводимо быть словом именно «ипотека», то есть долговое рабство, ростовщичество. Человек втягивается в долговое рабство и вынужден огромные выплачивать проценты за предоставленные дома, инструменты обработки земли и так далее. Сейчас это другие формы, но человек в 21 веке тоже часто вгоняется сильными и богатыми людьми мира сего в ипотечную кабалу. Как же хорошо, что взял ипотеку, все у нас, чтобы помочь человеку. 48 лет пролетит, и я погашу кредит. Замечательные ваши уральские пельмени. Вот такую вот сатирическую песню написали.
Я сам живу в ипотеку. Моя жизнь в ипотеку.
Так не должно быть. В народе Божьем не должно так быть. Ведь не случайно субботний год, юбилейный год, чтобы человек вернулся в свое то социальное состояние, в котором он был. Чтобы ему возвращался участок земли, дом. Сам он отпускался на свободу, и все долги ему прощались. Так учит закон Моисеев. Эти законы нарушались, эти человеколюбивые правила и нормы, данные самим Богом, они попирались, и богатые с помощью коррумпированных судей, которых они коррумпировали, давали им взятки, они осуждали бедняка, вгоняли его еще в большее долговое рабство, а богатого оправдывали. А Амос говорит, продают бедного за пару сандалий. Что это значит? Вот судебная тяжба. Судится богач с бедняком. Какие-то имущественные вопросы. Имущественная тяжба. И богатый дает взятку в виде пары сандалий судье. И судья решает эту тяжбу, этот спор в пользу богатого, естественно. Потому что бедный ему ничего дать не может. Судья, который должен быть абсолютно независим, совершенно беспристрастен, не должен взирать на лица. Подарки делают судьи слепыми, говорит Писание. Вот он закрывает глаза и оправдывает несправедливого богача и осуждает бедняка, который как раз нуждается в защите в судебной. Да? Разве сегодня это не актуально? Разве сегодня нет у нас того правосудия, которое народ так красноречиво называет басманным? Говоря о ветхозаветных пророках, необходимо вспомнить и о других очень важных, быть может, самых важных составляющих их пророческой вести, их пророческих вестей. Это, во-первых, эсхатология, во-вторых, связанное с ней мессианство. Мессианские эсхатологические пророчества очень важны для нас, христиан. Пророчество о пришествии избавления, о пришествии Избавителя, о пришествии того, кого, например, Иеремия и Езекииль прямо называют Давидом. Угу. Давид давно умер. Но они говорят о потомке Давида, который избавит и израильский народ, и дарует светлое будущее всему человечеству. Перекуют люди мечи на орала, не будут более учиться воевать. Пророчества, которые еще ждут своего исполнения. Но начало исполнения этим пророчеством уже положено с пришествием Иисуса Христа. Михей говорит прямо о месте, где родится Избавитель, тот, чье происхождение от дней вечных, от начала, он говорит. И это не просто потомок Давида, к нему такие слова неприменимы. Речь идет о каком-то... Речь у Михея идет о Христе, и христианская церковь видит в этом в словах Михея именно пророчество о рождении не просто потомка Давида, mm-hmm. не просто царя, не просто восстановление израильской монархии, а видит как рождение царя царей, Господа господствующих, владыки мира. Тот, которого воспевает Исаия, нарекая ему именно такими титулами называя, владыка мира, князь мира, отец будущего века и так далее. В общем-то, вся титулатура сирийских царей, которые ее на себя, эту титулатуру навешивали, там, царь царей, владыка мира и прочее. Но, конечно же, с точки зрения истинной религии, истинной веры, они это делали неправомочно. А вот здесь настоящий владыка мира. Мессианские пророчества для христиан чрезвычайно важны, и Новый Завет постоянно к ним обращается, и в каждом событии, связанном с рождением, проповедью, жизнью, страданиями, смертью Иисуса Христа, новозаветные авторы, евангелисты прежде всего, видят исполнение тех или иных пророчеств, которые мы называем мессианскими, потому что в них речь идет о Мессии, по-гречески Христос, помазанник. И вот это предчувствие, это предвозвещение избавления, освобождения, спасения и израильского народа, и всего человечества через потомка Давида, через Машиаха, через Мессию, оно предвозвещается очень многими пророками. И здесь и Михей, и Исаия, здесь и Захария, и целый ряд других пророков.
Батюшка, простите, прямо во время беседы у нас следующий вопрос родился на самом деле. Но вот если у них была надежда, да, вы говорите, предвозвещение определенное, да, о рождении Христа. А вот сейчас мы же уже в 21 веке живем. Это как много столетий назад все произошло. А мы тогда чего ждем? А мы тогда о чем надеемся? Где у нас какие-то предвозвещения?
У пророков целый ряд пророчеств уже свершились в Новом Завете. Но пророки порой... Вот есть какое-нибудь пророчество ветхозаветное, но оно может не один раз исполниться, а два раза или даже три раза. И целый ряд пророчеств исполнились непосредственно во время жизни пророков. Потом эти же самые пророчества исполняются вновь с пришествием в мир Христа. И некоторые из этих пророчеств еще ждут своего завершающего, окончательного исполнения. Вот, например, 7 глава Исаии. Ну, самое известное, пожалуй, пророчество Исаии. «Сидя во чреве, ты родит сына, рекут ему имя Иммануэль, с нами Бог». Но там же это пророчество продолжается, и говорится о конкретных событиях того времени. Царь Ахаз, ассирийская угроза. Прежде чем, говорит, младенец начнет говорить, ну, прежде чем он маленько подрастет, уже сокровища иудейского царя понесут перед царем ассирийским. То есть пророчество это каким-то образом в своих начатках, то, о чем говорит, оно там достаточно пространное, мы-то одну строку помним, но там много о чем говорится, оно уже исполнилось во времена ассирийцев. Вот знамение, вот вам знамение. Знамение о том, что будет вот в ближайшие месяцы.
Оно уже свершилось.
Да, в то время, 8 веков назад. Дева во чреве примет и родит сына. Совершается это уже с рождением Христа. Угу. Не случайно Матфей ссылается, рассказывая события Рождества Христова, именно на этот текст Исаии. Вот. Видите как? А пророк видит какое-то одно событие. Но, вернее, видит два события, которые у него сливаются воедино. Но проходит время, и это событие разделяется.
Веками.
Да, может быть, веками, тысячелетиями, и имеет одно или два, или более исполнения в перспективе. Вот. А целый ряд пророчеств еще не исполнились. Если бы исполнилось пророчество Исаии и Михея, ну, Исаия 2 глава, Михей 4 глава, где сказано, что все народы потекут к Сиону и перекуют мечи на оралы, все народы не будут более учиться воевать, будет мир во всем мире, несокрушимый, вечный мир, Царство Божие. Да? В чем-то оно уже исполнилось. Все народы действительно устремились к Сиону. Событие Пятидесятницы новозаветное, описанное в книге Деяний, оно как бы является частичным исполнением этого пророчества. Все народы устремились к Богу Израиля. Вот. Но в полноте-то это пророчество не исполнилось.
Нет, получается, что нет.
Военные училища до сих пор продолжают существует. Функционировать, и даже на некоторые специальности военные существует конкурс. Вот. Вот, когда наступит новый мир богоправления, когда будет единый царь единого царства, единое царство, которому, как мы исповедуем в символе веры, не будет конца, когда не будет никаких царств-государств, кроме Царства Божия, и на земле, и на небе, и во всей вселенной будет один суверенный владыка, Господь. Вот тогда это пророчество исполнится в совершенстве. Тогда люди не будут воевать друг с другом. И надпись, которая перед зданием ООН в Нью-Йорке, да?
Я честно говоря, там...
Надпись из Исаии, перекуют мечи на оралы, угу. И так далее. Ну, и скульптура Вучетича. Вот. Они станут уже реальностью, а не надеждой человечества. Вот. И не Организация Объединенных Наций приведет к установлению нерушимого и непоколебимого мира на Земле, а именно решительное и окончательное вмешательство Бога в историю. Второе пришествие Христа, суд Божий и наступление нового мира добра и справедливости, когда не будет ни болезни, ни смерти, ни войны, будет Царство Божие на земле. Об этом о всем предвозвещают и предсказывают пророки. Об этом очень много в пророческих книгах. Это наша надежда, это наше упование. И поэтому надо читать, изучать и знакомиться с тем завтрашним днем, который нас ждет.
Батюшка, малые пророки и великие пророки, по какой их величине делят?
Ну, как сказал блаженный Иероним, начиная свой комментарий к малым пророкам, эти пророки малы не потому, что их учение незначительно, да? Их учение велико. Они часто цитируются в том же Новом Завете. Сколько раз цитируется Захария или какие-то аллюзии на Захарию и других малых пророков, да? Вот. А малые пророки, они малы просто по размеру. Это небольшие, незначительные книги, поэтому удобно было их все собрать в одном свиток. Ну что там книга Авдия, одна глава, 21 стих, ну, отдельный свиток там не будешь делать. Поэтому их всех сгруппировали, собрали. Кстати, ни иудейская, ни христианская традиция не знают отдельных книг 12 малых пророков. И иудейская и христианская экзегетическая традиция знают только одну книгу 12. Она так и называется по-арамейски «Треясар» 12. Вот. А в «Деяниях апостолов» она называется «Книгой пророков». Речь Стефана. Там цитируется книга пророка Амоса. Он не говорит, как сказано в книге пророка Амоса, а говорит, как сказано в книге пророков. Ну, также книга Иисуса Насирахова и другие еще дохристианские и раннехристианские памятники говорят о единой книге 12. А в ней собраны разные тексты. В книге 12 от Амоса, это 8 век, до Малахии, ну, то там приблизительно, может быть, век 4 где-нибудь, 5-4, то есть достаточно продолжительный период времени, 400, а то и 500 лет, и вот эти тексты все собраны, претерпели они какую-то редактуру, ну, даже сама расстановка этих книг, они ведь часто нарушают хронологию, не по хронологии они расположены, первая книга – книга Осии, а не Амоса, вот. И книгу Иоэля мы вообще не знаем, как датировать. Одни датируют 7 веком, другие 6, 4 чуть ли не 3, 4 чуть ли не эллинистической эпохой. Вот. То есть само расположение этих книг, оно уже элемент редактирования. Вот. Ну и сами тоже по себе эти книги, они интересно расположены, и внутри этих книг тоже расположение тех или иных пророчеств и тем, оно тоже имеет свое богословское значение, но это уже долгий разговор, уже более детально, если вести.
Мышка, дай Бог, чтобы мы с вами обязательно еще встретились и, возможно, затронули этот вопрос, и вы бы рассказали о том, как это все устроено, как это все расположено, в том числе и что, и какие значения имеют.
Пророки, да, они очень интересны, ведь нельзя забывать о пророческом аспекте служения самого Христа. Мы ведь, читая Евангелие, порой этого не замечаем, но Христос и учит, и поступает часто как пророк. Вот, например, пример. Вот, например, Христос воскрешает сына Наинской вдовы. Какова реакция народа? Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Накормил толпу 5000 человек 5 хлебами, потом 4000 человек 7 хлебами. Ведь вот эти же самые жесты совершили великие пророки Илия и Елисей. Воскрешают сына вдовы, и тот, и другой. Кормят во время голода и засухи ту же самую бедную вдову с ее сыном. Небольшим количеством муки и елея, которые чудесным образом умножаются. То есть Христос не пришел сюда решить социальные проблемы во время своего первого пришествия. Да? Это были мессианские жесты, действия, которые являли воочию всех людей его мессианство. Что это не просто проповедник из Галилеи, а это Мессия, давно ожидаемый пророк. И поэтому народ так и реагирует. Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ. То есть вот она уже, заря грядущего освобождения. И не только от римлян освобождения, но и от зла всего мира.
Батюшка, ну, я хотел бы завершить каким-то, может быть, таким несколько позитивным настроением или какой-то вот ремаркой от вас. Если древние пророки, да, говорили о пришествии в мир Бога, Христа, да, воплощении, то вот сейчас в преддверии тоже, ведь мы находимся там, период рождественского поста, да, вот как нам, мы-то к чему готовимся?
Ну, готовимся к ежегодному празднованию Рождества. Христос не рождается каждый год заново. Он один раз родился в Вифлеемской пещере, и все. Но мы каждый год вспоминаем это событие, да? Как важнейшее событие человеческой истории. Бог стал человеком. Пришел мир Спаситель. И спас нас, и избавил от вечной погибели. И каждый год в чьем-то сердце, в чьей-то душе рождается Христос. И мы готовим наши жилища, наши храмы, украшаем. Вот, ожидая этого праздника, это праздник Рождества Христова, дня рождения нашего Спасителя. Вот, хорошо в это время перечитать все те пророчества, которые говорят о рождении Христа. Хорошо перечитать евангельские тексты, которые говорят о Рождестве как уже исполнившемся событии. Вот. Это все очень важно.
Батюшка, спасибо вам большое. Спасибо вам за ответы. Еще раз хочу вас пригласить в нашу студию для того, чтобы продолжить эти интереснейшие разговоры. Знаю, что по вашему служению вы в России не так часто бываете, особенно в Екатеринбурге имеется в виду. Но при удобном случае, если даст Бог, приезжайте, мы обязательно с вами должны поговорить еще о пророках и о их книгах.
С радостью приеду. Спасибо. Спасибо.
Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Народном православном.